Второй кампании Владимира Путина у власти после войны в Чечне, десятилетие которой мы вспоминаем в этом месяце, была кампания против олигархов. Причем к их числу он в процессе формирования общественного мнения причислил троих – Березовского, Гусинского и Ходорковского. Любопытно, но и сейчас даже на Западе можно слышать от аналитиков и людей, интересующихся Россией, что заслуга Путина в том, что он поборол олигархов. Но тем, кто живет в России, сказать такое в голову не придет. Как изменил кризис отношения олигархов с властью? В разговоре принимают участие политолог Дмитрий Орешкин и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Есть пикалевская картинка, которая, по-моему, уже стала хрестоматийной. «Идите ко мне, подпишите, ручку верните». Мы видим, что зависимость от власти увеличилась, и, с другой стороны, все решения власти в пользу олигархов. Внутри этой группы все больший вес набирают те, кто является олигархом, будучи одновременно чиновником. Такие люди, как господин Чемезов, господин Сечин и так далее. Первый мой вопрос к Дмитрию Орешкину. Дмитрий Борисович, насколько кризис меняет положение вот этой группы олигархов? Меняется ли состав этой группы? Меняется ли структура пищевых цепочек от бизнеса к власти?
Ну, во-первых, термин «олигарх», в моем понимании, это не просто богатый человек, который можно было бы назвать там магнатом, капиталистом, жирным котом, какими-то еще неприятными терминами. Но это еще и человек, вхожий во власть. Олигархия настоящая, эти времена так называемой семибанкирщины, когда люди с деньгами одновременно обладали огромным политическим ресурсом.
Извините, пожалуйста, Дмитрий Борисович, а есть ли примеры, когда человек, который не имеет взаимодействия со властью в России, становится действительно по-настоящему очень богатым?
Последние годы, пожалуй, нет. Раньше было, ну, вот, например, тот же Чичваркин. Он к власти отношения не имел, он просто делал свой бизнес, ну, потом, естественно, попал под колесо новой бюрократии. Путин начал свою историю с тезиса о равноудалении олигархов. То есть отдельно власть, отдельно деньги. И это было правильно, и это было встречено обществом с пониманием. Но в реальности мы получили ситуацию прямо противоположную. То есть появилось огромное число новых людей с деньгами, которые еще ближе к власти, чем были. Как правило, они, кроме денег и власти, обладают еще и погонами. Ну, возьмите Якунина, который контролирует железные дороги, возьмите того же Сечина, Чемеза, ну, вы их перечислили. То есть, на самом-то деле, олигархат, как класс, усилился. Просто в нем стало радикально больше военных людей, которые понятны, близки нынешнему руководству страны, которым это руководство доверяет и поэтому позволяет очень сильно обогащаться. При этом роль, скажем, бюрократии в вот этом самом конгломерате власти и денег усилилась, вплоть до того, что я уже пользуюсь таким термином, как бюрнес, то есть союз бюрократии и бизнеса, который укрепился, усилился в путинскую эпоху и практически уже контролирует все основные экономические, социальные и политические процессы у нас в стране. Поэтому освободиться от олигархии сейчас гораздо труднее, чем, скажем, 10 лет назад, потому что эта олигархия вросла корнями в ткань политической деятельности настолько глубоко, что ее никакими политическими методами не сковырнуть. Она контролирует и выборы, она контролирует и масс-медиа, она контролирует силовой ресурс, и в конце концов, она контролирует финансовые потоки.
Андрей, к вам вопрос. Вот мы привыкли считать, что сращивание бизнеса с властью – это некий российский эксклюзив. Мы видим, конечно, аналоги, это, прежде всего, Латинская Америка с ее системой клиентел. Но насколько такие явления распространены в Европе?
В современной Европе олигархии в этом смысле нет. Если мы ее дефинируем так, что вот если коррупция – это превращение власти в деньги, олигархия – это превращение денег во власть. И, конечно, обратно в деньги, конечно. Но в этом смысле в Европе такой ситуации нет. Но это в современной Европе. Если вы взглянете на европейские страны, и особенно на Соединенные Штаты лет 100 назад, или 70, вы увидите прямую олигархию. То есть они вот собирались, решали те же самые люди, которые владели железной дорогой и так далее, собирались, решали, кто будет президентом, и там какая пара будет соревноваться, и она соревновалась. И это просуществовало довольно долго. Собственно говоря, только в Европейском Союзе это стало постепенно исчезать. Не то, что исчезли, как вы сказали, жирные коты или капиталисты. Это существует. Но они не могут определять, что произойдет политически. И никаким образом не могут купить себе министра или купить себе конкурс и так далее. Это результат очень долгой борьбы. И я глубоко убежден, что эту борьбу Россия тоже проведет. Дело в том, что эта олигархия является классом, который останавливает Россию войти в Европу, туда, где ее естественное место. Это есть самая большая трудность. Они никогда не уцелеют, как бизнесмены, привыкшие не зарабатывать деньги, не делать новые вещи, хорошие, дешевые вещи, а просто ставить политические барьеры и из-за этого загребать монопольные прибыли. Они никогда не позволят добровольно отойти вот от этого места. И это есть очень важный вопрос для России не только с точки зрения того, что, конечно, реальной демократии не может быть в стране, где олигархи. Это очень важный вопрос даже с геополитической точки зрения, с точки зрения судьбы России. Россия не просто принадлежит Европе. Это смешно ставить вопрос. Она есть органическая часть Европы уже 1000 лет. И историю Европы нельзя понять, и историю европейской культуры в том числе нельзя понять без России. Так что рано или поздно она придет в эту семью, но... Конечно, на этой дороге стоит очень много барьеров, и самый главный из них называется олигархи.
Дмитрий Борисович, давайте попробуем о российском сущем. Пока мы видим тренд вроде бы прямо противоположный. Мы когда говорили с вами о среднем классе, говорили о том, что на сегодняшний момент средний класс уже на 50% состоит из чиновников. Если говорить о той прослойке, которую мы обычно называем олигархи, то она уже из людей в погонах и просто в штатском где-то уже близится к 100%. Ваше представление о том, как эта проблема будет преодолеваться? Как мы преодолеем вот этот путь, который мир прошел за 100 лет?
Ну, я думаю, мы преодолеем его не за 100 лет, но и не за 5 лет тоже. Здесь все упирается в очень простые человеческие интересы. Если ты можешь обогащаться за счет того, что у тебя хорошие связи в политике, и таким образом твоих конкурентов устраняют не экономическими, а политическими средствами, там, через звонок в суд, через предъявление какого-то обвинения, через рейдерский какой-то захват, то зачем тебе напрягаться, создавать какие-то новые технологии, оптимизировать модели управления, сокращать персонал, если деньги к тебе идут так просто потому, что у тебя хорошие отношения с властью. До тех пор, пока эта корова будет доиться, ее будут доить, причем ограниченным числом людей, приближенных к имени. Соответственно, до тех пор, пока корова не отощает, эта ситуация будет самовоспроизводиться. Здесь, к сожалению, не приходится обольщаться. Но корова довольно быстро отощает. И вот как раз заявленная ваша тема насчет кризиса, она так или иначе будет приближать нас к осознанию вот этой кризисной ситуации. Ну, возьмем конкретный пример. Вот российские железные дороги. Монополия, которая руководит генералом Якуниным, близким господину Путину. Наверное, он эффективный менеджер, но при этом он по определению олигарх. И предполагалось, что, пользуясь преимуществами монополии, он решит геостратегическую задачу для России. То есть построить транспортный коридор от Южной Кореи и от Тихого океана к Гамбургу с тем, чтобы Россия наслаждалась преимуществами вот этого самого транзитного коридора и получала с него ренту. В связи с этим была объявлена кампания, которая называлась 15-20, то есть перешивки нашей русской широкой железнодорожной колеи на европейский стандарт. И как раз предполагалось, что транспортная монополия, обладая большими ресурсами, эту задачу решит. А в результате мы имеем прям противоположное. Вот эта монополия, пользуясь своим преимуществом, повышает цены на билеты, но при этом ничего не сделала для серьезного формирования этого транспортного коридора, колею не перешила, и более того, РЖД обращается в правительство с просьбой и требованием выделить еще 100 миллиардов рублей для того, чтобы сохранить действующий систему. Не для того, чтобы улучшить, не для того, чтобы создать там какую-то более прогрессивную систему обслуживания, не для того, чтобы внедрить скоростные поезда, про это разговора нет, просто для того, чтобы поддержать штаны. То есть очевидно, что это неэффективно, но нам пока еще не говорят прямым текстом, что это неэффективно, но люди начинают понимать, вот сколь долго власть, и сколь долго люди, сколь долго экономика будет осознавать вот неэффективность такого рода модели управления, вопрос остается открытым. Я думаю, что в условиях кризиса осознание займет, ну, лет нет. Несколько, ну, во всяком случае, не 20. Соответственно, придется, вынуждены будут какие-то решения по оптимизации экономической ситуации. И не зря президент Медведев уже говорит о губительности монополий, что 5 лет назад представить было невозможно. Тогда, наоборот, говорили, что нужно укрепить роль государства, создать такие вот крупные структуры, которые смогут на равных конкурировать с мировыми монополиями. Оказывается, что они, наоборот, оказываются менее эффективными. Но Это надо понять, к этому надо привыкнуть, надо преодолеть сопротивление этих монополий, а это все займет годы как минимум.
С российским политологом Дмитрием Орешкиным и болгарским социологом Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.